Кир Булычев. «Алиса и чудовище. Фантастическая повесть. Глава первая. Герасик в опасности». Алиса закончила делать уроки и только собралась идти гулять, как в окно постучали. На карнизе сидела взъерошенная белая ворона. Алиса открыла окно. Ворона спросила: «Ты кто такая?» «Алиса». «Фамилия?» «Селезнева. А зачем тебе это знать?» «Потому что положение очень серьезное, даже опасное. Тебя могли подменить? Нужна осторожность. Вот скажи, например, как меня зовут?»
«Тебя зовут Дурындой», — сказала Алиса. «Приблизительно угадала. Тогда скажи мне, где я живу?»
«Ты живешь в эпохе легенд между третьим и четвертым ледниковыми периодами».
«Смотри-ка», — удивилась ворона. «Если тебя и подменили, то сделали это очень ловко».
«Уважаемая ворона», — сказал домашний робот Поля, который вошел на голоса в комнату и слушал весь разговор. «Не говорите глупостей. Это самая настоящая Алиса Селезнева. Я ее еще в младенчестве качал на колени».
«Вот еще не хватало», — закричала Дурында, «чтобы маленьких детей качать на железных коленках. Вы хотите, чтобы у них на попках были синяки?»
«Очень даже глупо», — сказал Поля. «Я не железный, а пластиковый, и у меня вполне мягкие коленки. Если хотите, можете попробовать». «Он сошел с ума. Я вообще никогда не сажусь мужчинам на колени, потому что у меня такие нежные перышки».
«Дурында», — сказала Алиса, — «ты зачем ко мне прилетела?»
«Понимаешь», — ответила Дурында и посмотрела в небо. «У нас в эпохе легенд надвигаются ледники. Погода портится с каждым годом, а у меня нет теплого зонтика».
«Чего-чего?» — удивился Поля.
«Помолчи, железная кукла!» — крикнула Дурында. «Повторяю по буквам. Мне грозит бронхит».
«Чем же я могу тебе помочь?» — спросила Алиса.
«А чем хорошие люди помогают хорошим воронам?» — спросила Дурында. А так как Алиса промолчала, то Дурында сама ответила на свой вопрос. «Хорошие девочки дают воронам монетку, желательно золотую, но можно серебряную. У нас в эпохе легенд другие монетки не ходят».
Алиса пожалела Дурынду. «В самом деле климат в эпохе легенд ухудшается, ворона мерзнет. Правда, Алиса не представляла себе, как можно сделать теплый зонтик, но спрашивать не стала. Ворона начнет кричать, ругаться, а объяснить толком не сможет. Такая уж она бестолковая птица».
«Поля», — сказала Алиса, — «как ты думаешь?» Она не смогла закончить вопрос, потому что Поля сразу обо всем догадался.
«Я все понимаю», — сказал домашний робот, который желал, чтобы его называли «домработником». «Всю жизнь я посвятил собиранию скромной маленькой коллекции монеток. Второй такой нет ни у одного домработника. Впрочем, второй такой нет и ни у одного коллекционера. Моя коллекция состоит только из очень ценных и редких монеток. Это единственная радость в моей трудной жизни. И вот приходит человек, которого я люблю и уважаю, которого я качал в детстве вот на этих коленках, и говорит: «Железная кукла, расстанься со своей коллекцией». И вы знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас пойду, принесу вам мою коллекцию, кину ее вам в лицо, а потом брошусь с 20-го этажа, чтобы покончить с моей неудавшейся жизнью».
«Ой!» — испугалась птица Дурында. «Такого греха на душу я не возьму. Нет, лучше воспаление легких. Лучше смерть от ангины, чем мучение этой несчастной железяки».
Алиса слушала этих двух обманщиков и еле сдерживала смех. Она отлично понимала, что Поля — великий мастер выпрашивать, выцыганивать подарки у всех окружающих. Половину его коллекции собрали Алисины одноклассники, остальное — папины и мамины знакомые. Ну и, конечно, Поля немало монет собрал на улицах. «Попробуй, пошли Полю по делу. Он вернется на 3 часа позже, чем его ждали, потому что заодно обойдет все соседние улицы, глядя под ноги, а вдруг кто-то обронил монетку. Несколько раз Поле даже ездил в туристические круизы, чтобы посетить как можно больше стран и там добыть себе монеток для коллекции. Однажды он был в Риме. В том великом и древнем городе есть очень красивый фонтан, и все, кто приезжает в Рим, кидают в фонтан монетки, потому что живет такое поверье. Кинул монетку, вернешься в Рим снова. А всем, как вы понимаете, хочется приехать в Рим снова. Как только Поля увидел, сколько монеток лежит на дне фонтана, он прыгнул в воду и принялся собирать деньги. А эти денежки трогать нельзя, они лежат весь день, а ночью приходит специальный монетосборщик, который все из фонтана вынимает и относит в банк, а потом на эти деньги фонтан чистят и ремонтируют. Вы можете себе представить, что тут началось? Туристы кричат: «Грабеж! Мы не для того кидаем монеты в фонтан, чтобы какой-то робот на этом обогащался». Прибежала полиция, Полю схватили и посадили в тюрьму. Пришлось Алисиному папе, профессору Селезневу, срочно лететь в Рим и выручать коллекционера. «Поля», — сказала Алиса, — «пожалуйста, прекрати изображать из себя несчастного бедняка. Вынь из мешка в кладовке менную монетку и отдай Дурынде». «Я разорен», — заныл Поля, но послушался и поплелся за монетой. «Я тебе тоже кое-что дам», — сказала Дурында. «Только сначала проверю, хорошая ли монета». «Что случилось?» — спросила Алиса. «Я чувствую, что-то случилось». «Ах, ничего особенного», — ответила Дурында. «Подождем, посмотрим на монетку, а потом перейдем к нашим делам». Тут вернулся Поля и протянул Дурынде монетку. «Довольно маленькую и сильно потертую». Дурында поглядела на нее, склонив взъерошенную голову, потом взяла в когти и попробовала надкусить клювом. «Так я и думала», — сказала она. «Это, конечно, не золото и уж тем более не серебро. Это самая настоящая медяшка. Позор и стыд тебе, Алиса. Ты, оказывается, еще и жадная». Алиса повернулась к Поле и так посмотрела на дом работника, что тот только кивнул и кинулся прочь из комнаты. Возвратился он ровно через секунду и приволок целый мешок монет. Он бросил его Алисе под ноги и заявил: «Вот все, что у меня есть». «Я умываю руки». Так как Алиса знала, что у Поли есть еще 6 таких мешков, она пропустила слова робота мимо ушей, достала из мешка пригоршню монет и нашла среди них одну золотую и отдала ее Дурынде. Поля ушел из комнаты, рыдая. «Где валидол?» — причитал он. «Где сердечные капли?» «Какие еще сердечные капли?» — закричала ему вслед ворона. «Ты что, ими суставы смазывать хочешь?» Она спрятала монету за щеку, а из-за другой щеки вытащила свернутую в трубочку бересту. «Тут тебе письмо», — сказала она. Алиса знала, что в эпоху легенд бумаги еще не было, и на Руси писали на бересте, на березовой коре, заостренными палочками. На бересте кривыми буквами было написано: «Алиса, спаси, ты сама виновата». «Что это значит?» — удивилась Алиса. «Это Герасик написал». «Герасик? Мальчик из эпохи легенд? Он самый несчастный крошка». «Так чего же ты время тянешь?» — рассердилась Алиса. «Монетки выпрашиваешь, а у человека беда». «Она такая!» — закричал из коридора Поля. «Не знаю я, какая!» — сказала ворона. «Но если я несчастная птичка, о себе не позабочусь, то кто обо мне позаботится? Ведь мне пенсии не положено. Помру на старости от голода. А кто будет виноват? Кто? Кто? Алиса и другие люди, которые не позаботились». «Дурында, пожалуйста, не отвлекайся. С Герасиком случилось что-то ужасное, иначе бы он не стал просить помощи. Он же ужасно гордый». «Сидит Герасик в подвале и ждет казни», — сказала Дурында. «И никто ему не поможет, так что спеши, не спеши, дело сделано». «Так что случилось?» «А случилось то, что твой любимый Герасик — вор и грабитель». «Этого не может быть! Герасик — честный, первобытный человек, и мой друг, а мои друзья не воруют и не грабят. И я тоже? «Ты мне не друг, Дурында. Ты довольно подлая, лживая и даже вороватая птица». «Вот именно», — сказал Поля из коридора. «Говори, Дурында», — попросила Алиса. «Твой Герасик забрался в королевский дворец другого сказочного королевства и ограбил его, но попался». Алиса только руками развела. Она знала, что Герасик живет в эпохе легенд, когда людей еще почти не было, а на земле обитали сказочные существа, которые потом, когда стало совсем холодно от ледника, большей частью вымерли или спрятались, как гномы, под землю. Герасик и его старый отец жили в избушке на краю леса, и хорошо еще, что не все волшебники, оборотни или лешие, были злобными людоедами. Встречались среди них и порядочные люди. Герасик дружил с Красной Шапочкой и Снегурочкой. Был у него знакомый богатырь, и поэтому, хоть они с отцом бедствовали, но кое-как существовали, построили избушку и надеялись пережить тяжелые времена. А знаете почему? Потому что люди умеют работать, а волшебные существа ничего делать не умеют, бездельники они. Герасик не только пахал землю и плотничал, он еще был изобретателем и очень хотел научиться читать и писать, изобрести колесо и самолет и стать образованным человеком. Алиса ему сочувствовала, но думала, что, наверное, в эпоху легенд рано еще изобретать самолет, благо у волшебников водились когда-то ковры-самолеты. Герасик Алису уважал и слушался, но он был человеком с характером и, как та самая кошка, гулял сам по себе. «Что он украл?» — спросила Алиса у Дурынды. «Жутко подумать. Он совершил сразу два страшных преступления. Какое первое?» «Он забрался в королевский дворец, залез в комнату бывшего принца и утащил оттуда учебник грамматики. А второе преступление? Оно еще ужаснее. Ведь в наши времена только волшебникам и знатным персонам разрешается читать и писать. Все остальные обезьяны быть неграмотными». «Если ты крестьянин или моряк и решил учиться читать, тебе в два счета голову оторвут, и это правильно». «Почему же? А не нужно это простым людям. Я вот не читаю, не пишу, и отлично прожила первые 300 лет». Алиса поняла, что Дурында говорит правду. «Для нас с вами это звучит удивительно и даже дико, а тогда, в эпоху легенд, люди подчинялись вот таким странным правилам». Что-то Алису смутило в словах вороны. «Ага, скажи, Дурында, почему ты сказала «бывший принц»? Он стал королем? Или погиб? Или уехал?» «Его нет на месте». «А на каком же он месте?» «Молчи!» — крикнула Дурында. «Это же государственная тайна!» «Прости, я не знала. А где сейчас Герасик?» «Ждет казни. Где же еще? А может, его и казнили». «Не может быть! А у нас нравы дикие», — сказала Дурында и принялась чесать коготком свой бок, приподняв грязное крыло. «У нас что не так? Сразу расправляемся». «Надо срочно его спасать», — сказала Алиса. «Правильно. А как ты его будешь спасать, если он закован в железо, запрятан в подвалы каменные, за двери стальные огнеупорные, и стерегут его стражи беспощадные?» «Опять преувеличиваешь, Дурында? Наше дело сообщить». «Тогда лети обратно», — сказала Алиса, — «и скажи Герасику, что я скоро буду». «Нет», — ответила ворона, — «сразу я не полечу и не уговаривай. Мне кое-какие покупки надо сделать в 21 веке, да и машина времени не всегда работает. Вернее всего, полетим мы с тобой в отдаленное прошлое вместе. Советую тебе захватить с собой пушку атомную, автомат лазерный и несколько гранат водородных. Без них тебе не справиться со злом, поселившимся в другом королевстве». Алиса только отмахнулась от трепушки. Она уже бывала в эпохе легенд и знала, что если не бояться, то ничего страшного не произойдет. «У тебя пластиковой сумочки не найдется?» — спросила Дурында. «Для покупок». «Не давай», — предупредил из коридора Поля. «Она обратно не вернет». «А зачем нам с тобой пластиковые сумочки?» — удивилась Алиса. Ты же все равно их выкидываешь.
Лучше выкидывать, чем отдавать невесть кому, ответил Поля.
Тут уж Алиса рассердилась. Как вам не стыдно? Решается судьба человека, а вы по пустякам цапаетесь. А ну, немедленно неси пластиковую сумку. С ручками, крикнула Дурында, чтобы мне на шею повесить.
Поля пошел в кухню, ворона тут же полетела следом за ним. И Алисе, которая стала видеофонить в институт времени, было слышно, как они ссорятся.
«Разве это пакет?» — каркала Дурында. «Он же у меня развалится!»
«Что же ты такое в него класть будешь?» — ехидно спрашивал робот.
«Книжки! Конечно же, книжки!» — отвечала ворона.
«Люблю перед сном Достоевского почитать. Он целый роман написал про то, как один смелый ворон одного глупого робота топором зарубил».
«Во-первых, не ворон, — отвечал робот, — во-вторых, не робота, а старушку, ха-ха-ха!»